Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Значит, и те, кто смотрит трансляцию, вот самые продвинутые такие, так сказать, да, юзеры,
что называется. В авангарде.
Да, в авангарде идут, да, это самое. Вот, ну, подписывайтесь, Сергей Михеев в Телеграме, там 219 тысяч, там, примерно. В Дзене, Рутюбе, ВКонтакте, Одноклассниках. Ну, и там же, как отличительная черта, отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Конечно, вроде бы как, значит, где-то забрезжила надежда, но работы по-прежнему, так сказать, достаточно много, поэтому всем благодарен, кто нам помогает. Ну, а самое главное, что благодарны за это и те бойцы, которые эту помощь получают.
Да, и наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, переходите, подписывайтесь, и для продвинутых, как говорит Сергей Александрович, видеотрансляция прямая идет, первая, главное, в Рутюбе, ВКонтакте, в Телеграме, переходите, смотрите. Начнем интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, бьет все рекорды по просмотрам. Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «РТ» Маргарита Симоньян сказала, что просмотры этого интервью уже составляют около миллиарда. Но это она со всех источников посчитала, на всех языках в мире, в общем, во всех странах мира смотрят и слушают, и понимают те отчаяния и опасения, которые Россия высказывала и будет высказывать еще так называемому коллективному Западу. Наверное, то, что столько просмотров, несмотря на сообщения в западной прессе еще до выхода этого интервью, что это значит не надо смотреть, это все неправда, не сработало у них, социальная инженерия не сработала. И более того, экономист американский с корнями не американскими, Насиб Талеб, он известен концепцией о черных лебедях, и он сам говорит в шоке, что интервью Путина набрало уже более 200 миллионов просмотров вот в этой соцсети X. Он говорит, что обычный там прайм-тайм набирает в лучшем случае там 700 тысяч просмотров. Тут уже более 200 миллионов. Ну и, понятно, реакция на так называемого коллективного Запада, его представителей самых ярких. Шольц, это канцлер ФРГ, побывал в Штатах, встречался с Байденом. Главная тема у него была, конечно, про Украину. Ну и в том числе Шольц раскритиковал интервью это, сказал, назвал это интервью смешным. Вот, смешным назвал, что якобы какая-то неправдоподобная история о причинах этого конфликта была озвучена в интервью.
Ну да, сначала по поводу просмотров, так сказать, да, это как анекдоте. А я что, я сам в шоке. Но тут мы еще на прошлой неделе с вами говорили, что это точно будет прорыв, 100%. Даже еще когда было неясно, там, будет оно, не будет, хотя было понятно, что раз он приехал, то оно будет. Явно он не в Большой театр приехал. Вот. И так оно и случилось. Причем, помните, в пятницу, когда мы анализировали интервью, там я говорил, ну точно за 100 миллионов, а может быть даже 150, вот к понедельнику 200. Это только на той платформе, да, где он разместил, да. Вот. Но если Маргарита Симоньян подсчитала, что там более миллиарда, ну, это вообще грандиозная цифра. Вот. Ну, в принципе, вполне себе может быть, если 200 набрал только, так сказать, вот этот канал Карлсона, так хочется все время прибавить, который живет на крыше, так сказать, на этом самом, в сети этой X, запрещенной, как бы, да, будь она неладна. Вот. Плюс еще там, я так понимаю, так сказать, у самого Маска там много-много десятков тоже миллионов, да, то есть, в принципе, цифра миллиард вполне себе и реальная, если действительно там все это вот посмотреть по всем-всем-всем источникам, хотя, наверное, это затруднительно, но тем не менее, тем не менее. Вот, поэтому то, что это такой очень мощный удар информационный, который, а иногда такие информационные удары, они по своему значению политического могут быть даже важнее, не умаляя, так сказать, конечно, важности боевых действий, но могут быть важнее, чем, условно говоря, там, даже военные удары и так далее. Вообще хороший, значит, дипломат, хороший переговорщик, хороший советник, хороший, так сказать, даже журналист иногда может быть и поценнее, чем знаете, подразделение спецназа. При всем моем уважении подразделением спецназа, тем не менее, они вступают в силу тогда, когда дипломаты, советники, журналисты и все остальные оказываются, так сказать, неспособны. А так вот хороший дипломат может предотвратить войну, как бы, да, и заменить собой огромное огромное количество военных. Вот, и, в принципе, так сказать, это и было бы и правильно. Вот, но по поводу прорыва, я считаю, что действительно сильный ход. Вот, по поводу времени, кстати, вот я говорил, что Карлсон достаточно давно запрашивал интервью, вот, около полугода ходили уже слухи. Может быть, даже сейчас вот этот момент выбран оптимально. Может быть, даже выбран оптимально. Хотя, не знаю, может быть, можно было еще подтянуть к выборам туда, к американским. Но, тем не менее, значит, этот момент выбран. И, в принципе, я думаю, что это лучше, чем если бы это прозвучало полгода назад. Хотя, трудно сказать, да, здесь надо, это все будет видно уже, так сказать, на расстоянии. В любом случае, интервью произвело очень серьезное информационное, как бы, да, воздействие. Политическое воздействие, я тоже думаю, будет достаточно серьезным. А самое главное, что многие вещи западная аудитория, и не только западная, вообще услышала впервые. И еще раз повторю, я в пятницу говорил, многие из тех, кто на самом деле вообще не знает историю Украины и России, вообще не знают историю, так сказать, этого пространства нашего, и вообще не знают историю украино-российского, так сказать, конфликта, а теперь будут оперировать версией Путина. Но они это услышали, как бы, да, раньше они про это ничего не слышали, не читали, не изучали. И сейчас, я вас уверяю, изучать и читать не будут. Поэтому версия Путина будет базовой для огромного количества людей, которые вообще впервые решили, так сказать, послушать или задуматься, а что же там происходит, да? И я думаю, что это очень хорошо. По поводу теперь, так сказать, смешное, не смешное, Шольц, ну, слушайте, кто бы там, чья бы, так сказать, унылая, так сказать, колбаска, или как его там, сосиска?
Ливерная
сосиска, так сказать, там мычала, как бы, а его бы молчало, честно говоря, потому что более унылого, тухлого, вообще какого-то вот такого...
Амёбного.
Никакого вообще, так сказать, лидера, мне кажется, Германия вообще не видела никогда. Вот, абсолютное пустое место, вот, действительно такое... Просто размазня откровенная, да? И вот эта вот встреча размазни, как бы, из спящего деда. Потому что я видел вот этот кусочки, но в какой-то момент Байден просто заснул. Ну, было видно, что он закимарил, как бы, да? Во-первых, он читал все абсолютно откровенно по шпаргалке, да? А потом, когда шпаргалки кончились, он там тупо заснул на каком-то этапе. Вот, и они будут еще нам рассказывать про унылые, там, смешные и прочее-прочее. Смешные вы. Да? А почему Шольц, так сказать, вообще решил этому уделить внимание? Ну, очень просто, потому что в этом интервью Путина был момент про трубопроводы. Вот, и с этими трубопроводами, как бы, да, все достаточно понятно. Тут, кстати, и Херш, так сказать, да, подоспел с очередным высказыванием, да, он сказал, что... Это шведы закрывают расследование по одной простой причине. Может стать ясно, что все вот эти лидеры, включая Шольца, да, они были в курсе. Может быть, даже санкционировали. То есть, получается, Шольц был в курсе. Ему сказали, как бы, да, значит, твою жену изнасилуют, извините, да. А он сказал, ничего, как бы, да, это если на пользу дела, то можно. Вот, ему фактически, как бы, скорее всего, сказали, мы взорвем трубопроводы, и твоя экономика, да, наверное, будет иметь проблемы. Ну, ничего, ради победы демократии, как бы, да, почему бы нет? Он абсолютно позорный антинемецкий, антигерманский политик. Абсолютно позорный. Он просто предатель своей, так сказать, вот этой самой немецкой родины, на мой личный взгляд, да. Вот полное ничтожество, абсолютное ничтожество, так сказать, да. Поэтому он и слегка заерзал. Слегка заерзал, потому что это очень неудобный и для него лично, и для вот этих ближайших европейских лидеров, а именно там датчане и шведы, вот. Это очень неудобный для них вопрос. Потому что, скорее всего, конечно, кто-то там в Швеции, в Дании и в Германии был в курсе, кого-то поставили в известность. И я вам больше скажу, я бы на месте американцев обязательно поставил бы их в известность, потому что их надо повязать. Их надо повязать. Обязательно поставил бы в известность, понимая, что он никому ничего не скажет, а у меня, у американца хитрого, как бы, будет в руках козырь. И если, например, Олаф Шольц что-то вякнет, там, я ему скажу, слушай, Олаф, а ты забыл, как ты согласился с нами на подрыв трубопроводов? Забыл? Так мы тебе напомним. Еще могли и записать это запросто, как бы, да, и будет все время у них в кармане это дело лежать. И я думаю, что такие штучки, как бы, да, папочки там, условно говоря, на всех вот этих вот европедиков у них есть. На всех абсолютно, да. А это мощнейшая вещь, это просто бомба, да, если вдруг что. Поэтому Олаф заглотил, так сказать, этот крючочек так глубоко, что вытащить его оттуда невозможно. И, конечно, он будет ерзать, как дурак, говорить, что интервью Путина было нелепым, смешным и так далее, и так далее. Нелеп ты и смешон ты, как бы, да, в своем абсолютно подчиненном, как бы, не суверенном положении. Я сейчас подчеркну, я говорю, я уверен абсолютно, американцы очень хорошо просчитывают страсти человеческие. Ну и потом там, на самом деле, в спецслужбах работают реальные профессионалы. Конечно. конечно, конечно, надо было его максимально втянуть, козла лысого, так сказать, максимально втянуть в эту историю, доверительно сообщить ему, что очень важное дело, как бы, сам понимаешь, Олаф, такие дела, как бы, ну, придется, всем нам придется заплатить цену, ты понимаешь, мы тоже платим, так сказать, мы тоже сами вот уже омаров не едим, там, и устрицы, так сказать, не щелкаем, поэтому, ну, надо, ну, просто надо, брат, вот надо, и все, ради демократии и прочее, прочее. И этот Олаф лысый, так сказать, чмо, это как, да-да-да-да-да, а это еще и записали, и теперь попробуй ты дернись, попробуй ты только дернись, тут же вытащит и скажет, хо-хо, а Олаф ты наш, так сказать, Шольц, вместе со своей вонючей партией социалистов-то, социал-демократов, да, взял да и предал интересы Германии, взял да и подорвал эти трубопроводы, а что, между прочим, это значит в реальности, да, это значит лишение огромного количества людей в Германии рабочих мест, это значит падение доходов, это значит рост налогов и все остальное то, что сегодня связано с деиндустриализацией Германии, вот он и ерзает, но, кстати говоря, я думаю, что как только вот это вот ничтожество уйдет со своего, так сказать, поста, все равно все эти штуки всплывут, рано или поздно всплывут, вот, я думаю, что Шольцу надо только молиться за то, чтобы это всплыло после его смерти, хотя он достаточно еще молодой, так сказать, да, наверное, как и все, они занимаются фитнесом, там, шмитнесом и прочее-прочее, долго протянет, вот, то есть ему еще придется покраснеть за этот момент, я абсолютно в этом уверен, абсолютно.
Агентство американское Bloomberg издевательски пишет, что Германия переживает последние дни в качестве промышленной сверхдержавы, к такому положению привела конкуренция со стороны США и энергетический кризис на фоне прекращения поставки российского газа.
И вот так,
вот так вот прям, знаете, по-больному, да, еще, да, я, да, тебе вот так, а, вот еще,
да,
сделаю.
Это, нет, это же технология. Сначала как бы, да, тебя хлопают по плечу и говорят, да так надо, брат, да вот что. А потом тебе же еще это обязательно вернут, как бы, да, тебя же подставят и тебе же вернут, еще скажут, что ты должен. А потом еще цинично скажут, мы с тобой, мы с тобой. Если что, так сказать, ты приходи.
За пособием,
да. Да, если что, как бы, ты вообще обращайся без проблем, мы всегда, мы же знаем, мы вместе повязаны. Это же такая схема, я не знаю, так сказать, да, такая элементарная. Может, Шольц этого не знал, а вообще, мне кажется, это все, это простая, это чисто бандитская, кстати говоря, штука, чисто бандитская такая штука. Потом еще скажут, да, нормально, как бы, ты че, братан, как бы, еще посмеются над тобой, да, скажут, да мы, если что, с тобой, конечно, ты вообще, как бы, это самое, не переживай, и так далее, да. Вот, но интересно, что если так вернуться обратно на эти самые, на политологические, так сказать, эти самые термины, этот человек войдет в историю Германии как могильщик ее экономики. Вот и все. Как могильщик ее экономики, так сказать, немцы вообще должны хоть чем-то соображать. А там они еще собираются там с Россией воевать. Говорят, надо удары куда-то наносить, там это самое, там тра-та-та и тра-та-та. Совсем безумные, абсолютно потерявшие, так сказать, какое-либо представление о геополитике и обо всем остальном. Вообще удивительная, удивительная деградация европейских элит. Ну, я, так сказать, по своей этой самой, значит, экстремистско-православной, так сказать, махровой дремучести связываю это с легализацией всех тех гадостей, которые, как бы, они теперь, как бы, легализовали, потому что это действует на мозги. Ну, можно по-другому к этому подойти, мне все равно, но факт тот, что действительно степень деградации современных европейских элит просто потрясающая. Потрясающе поразительная. Назовите мне еще даже, вот, ну, условно говоря, навскидку, я, конечно, не историк, навскидку, назовите мне таких лидеров Германии или Франции, которые так бездарно бы, вот так бездарно, ну, в первую очередь Германии, да, так бездарно бы, значит, вот так вот разбазаривали интересы собственной страны в угоду вообще хрен знает кому, непонятно кому и, не по, и хрен знает ради чего. Кстати, даже Владимир Путин сорвался и употребил вот это, да, выражение, которое я давно легализовал. Вот. Хотя я не прав, наверное, так сказать, лучше, конечно, держаться в рамках там академических этих самых всяких языков. Вот, но прочее-прочее. Понимаете, это вообще просто позорное. Я уверен, что Шольц со своей вонючей вот этой вот коалицией светофорной, да, да, так называют эту, как ее, коалицию правительственную.
Зеленые там.
Да, по цветам партии, да, да. Вот. Он войдет в историю как абсолютная, абсолютная бездарность и могильщик немецкой экономики. Если, конечно, после него не придет еще более бездарный, как бы, да, кто знает, вот дно, знаете, когда казалось, что дна достигли, так сказать, снизу постучали.
Да, ну, светофорное правительство, наверное, можно уже называть радужным, раз вы сказали, что, ну, да, все, да, довели все вот эти, ну, вот, конечно, грехи, их довели вот до такого.
Естественно, они все время думают не о том, о чем надо, как бы, да, надо думать о стране, вот, а они что-то чешут постоянно себе, так сказать, да, как в том анекдоте, вы попрыгаете, оно само отвалится, и все. Вот, ну, а вообще, мне интересно, дойдет ли дело до досрочных выборов, потому что некоторые, сейчас в Германии уже заговорили о том, что вообще, вот, если так, такая вот, значит, пойдет такая пьянка, то вот это правительство может и не дотянуть до очередных-то выборов, может быть, даже выборы станут и внеочередными. Тогда, конечно, этой коалиции кирдык. Другой вопрос, что в нынешней ситуации, не ХДС, ХДС, ХСС тоже, например, не сможет. Они остаются, сейчас они лидеры, вот, но они тоже не смогут в одно лицо сформировать правительство, не получится. Ну и плюс, конечно, там интрига такая, запретят ли они эту АДГ, альтернативу для Германии, если по-русски, так сказать, аббревиатуру составлять, потому что они, конечно, ведут дело к тому, чтобы объявить ее экстремистской партией и запретить участие в выборах. Вот, хотя, на мой взгляд, это, конечно, тоже вызовет, скорее всего, там определенную напряженность в этом самом немецком обществе.
Но, тем не менее, там какие-то собирают демонстрации для того, чтобы запретить все-таки альтернативу для Германии, считаю слишком экстремистской, хотя эта партия, по сути, думает про саму Германию, а не про интересы США в Германии. Вот это разница.
Но, в этом и есть экстремизм.
В этом и есть, да, западный экстремизм. О неспособности западных политиков решать какие-то вопросы, ну, не западных, скорее, это европейских, будут говорить сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН. Россия запросила на понедельник такое совещание в связи с годовщиной принятия Минских соглашений 12 февраля 2015 года. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Будут обсуждаться в том числе тема, как из-за действий западных членов Совбеза провалился, вот этот совет провалился в реализации предотвращения конфликтов и кризисов. Кому, я думаю, что многим будет интересно перечитать еще раз, да, положение вот этих Минских соглашений от 12 февраля 2015 года. Там все было логично и разумно, как вы не раз говорили, это бы оставляло Донбасс, ну, под условной юрисдикцией Украины. Не было бы вот того развала страны Украины, которая сейчас происходит. И подписи ставили, да, наш президент от Украины Порошенко, со стороны западных элит Франсуа Оланд, тогда президент Франции, канцлер Германии Ангела Меркель, тоже бывшая. Ну, наверное, сейчас вот будут все пальцем тыкать на этих двух, они виноваты, а с другой стороны, американцы ничего не подписывали, они свою линию как вели на Украине, так и ведут. То есть, с них взятки гладкие.
Я должен сказать, что американцы есть главные виновники вот торпедирования Минских соглашений, потому что, конечно, их советы, значит, их давление, оно и стало определяющим и для Порошенко, и для Зеленского вот в этом самом деле. А Германия с Францией, они просто вот пошли на поводу. И Меркель при всей своей, так сказать, в общем-то, незаурядности, скажем так, как политической фигуры, да, ничего не смогла сделать. Именно американцы сделали так, что Минские соглашения не состоялись. Опять же, вот когда говорят, ну, что вы все валите на американцев и прочее-прочее, ну, валите, не валите, я просто анализирую факты. Валите, не валите. Я говорю, что, посмотрите, были Минские соглашения. По этим Минским соглашениям можно было достичь, так сказать, достаточно неплохого по нынешним временам для Украины решение. Американцы не дали этого сделать, потому что им нужна была кровь. Другого вывода просто нету. Они вели дело к войне. Что касается, значит, немцев и французов, но они проявили абсолютную неспособность вести какую-то суверенную политику. Вот, собственно, и все. Провести по этому поводу совбез для того, чтобы зафиксировать это, ну, с каких-то документах ООН, ну, почему бы и нет. Хотя ясно, что сейчас уже все это, что называется, это уже, так сказать, прошлогодний снег. Но, тем не менее, было бы правильно показать, а кто вообще, в принципе, да, виноват в развязывании этой войны. Вот, потому что сейчас, в том числе после интервью Путина, между прочим, я думаю, что нас станут внимательнее слушать. В том числе многие члены Организации Объединенных Наций. Вот Гутерриш там что-то сострил тоже, что он вот не смотрел это самое интервью Путина, мол, у него в свободное время книжки читает. Не те книжки ты читаешь, Гутерриш, так сказать, не те. А. Вот. И это вообще странно. Да? Мир стоит на грани Третьей мировой войны, а Гутерриш говорит, да я не буду слушать, так сказать, да. А вот с кем там, если что, война-то будет? Ну, вот Россия, США, как бы, да. А Гутерриш говорит, да я не буду слушать это вот интервью, так сказать, да мне вот книжку почитать пойти. Ну, иди тогда на пенсию, читай книжки там, и все. И балдей там, как бы, да, чеши собаку свою за ухом там, и привет, и, так сказать, и больше это, не мешайся под ногами. Что касается Минских соглашений, да, еще раз повторю то, что я, наверное, там 350 там, тысяч раз говорил, да. Минские соглашения давали возможность украинской власти сохранить в своем составе все те территории, которые называются ДНР, ЛНР, и, а также те, уж тем более те, которые сейчас оказались тоже под под юрисдикцией России, там я имею в виду часть Запорожской, там Херсонской области, Харьковской и все остальное. Они могли Донецк и Луганск вернуть себе. Да, там прописывались достаточно, так сказать, серьезные пункты по автономии, но по сравнению с тем, что сейчас, это вообще ни о чем. Об этом, по сравнению с тем, что сейчас, Украина может только мечтать, могла бы только мечтать о том, чтобы, так сказать, Минские соглашения реализовывались. И, кстати, вот то, о чем я тоже говорил неоднократно в наших эфирах, и Путин сказал в интервью Карлсону, он сказал, даже Крым остался бы на Украине. Я вот нередко говорил, что если бы не 2014 год, это, правда, к Минским соглашениям уже не имеет отношения, если бы в 2014 году вот это соглашение, которое было подписано в феврале на уровне министров иностранных дел, было бы соблюдено, Крым бы остался на Украине. То есть то, что сейчас вообще, в принципе, немыслимо, 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 как бы, да, но эти... полудурки, вот я по-другому, так сказать, этих людей как бы назвать не могу в Киеве, они же дальше собственного носа не видят. И идеал их как бы жизни – это вот выполнять чужие, так сказать, указания.
Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 11:34 в столице. Мы продолжаем. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Премьер Венгрии Виктор Орбан в годовщину подписания Минских соглашений, которые Запад успешно сорвал, предрек Украине такое неожиданное, может быть, будущее. Он сказал, что Украина должна стать буферной зоной между Россией и Западом. Он сказал, Украина находится там, где она есть на карте. И лучшая перспектива для нее – это буфер между Россией и Западом. Иначе, если Украина не согласится с таким вариантом, то она просто исчезнет. Украина потеряет страну, сказал Орбан. И ранее, напомню, он заявлял, что в конфликте время работает на Россию, расклад сил не изменится в пользу Киева. Позиция Орбана по этому вопросу понятна, но, тем не менее, вот такое вот он будущее, да, еще раз повторю, может быть, неожиданное для Украины. Буфер, то есть, я так понял, что это какой-то нейтральный статус, демилитаризованный, защитная такая прослойка, либо вас просто вот на карте не будет.
Ну, будут они на карте или не будут, я как бы не могу предсказывать, честно говоря. Там, я лично всегда там говорил, и моя позиция неизменна. Я за восстановление большой, так сказать, большого русского мира, как бы за восстановление триединства, значит, народов русских, украинцев, белорусов. Я считаю, что в этом наша сила. Вот. Но, опять же, это моя личная, так сказать, такая вот уверенность. Но если говорить о практике, если говорить о реальности, ну, в общем-то, Орбан сказал просто реалистичные вещи. Собственно, то, о чем мы здесь неоднократно говорили, когда... И то, о чем, между прочим, Владимир Путин говорил в интервью. Когда распался Советский Союз, фактически украинцам, украинской элите подарили те территории, те мощности, те ресурсы, которых никогда, условно говоря, там, в какой-то даже пусть мифической Украине никогда не было. И в этой ситуации единственным правильным выходом был нейтралитет. Но можно назвать это буферной зоной. Да? То есть, что это имеется в виду? С точки зрения безопасности, с точки зрения геополитики, Украина, вот если бы, условно говоря, я был бы, так сказать, этим самым, каким-нибудь там Кравчуком, да, с точки зрения безопасности и геополитики, это абсолютный нейтралитет. То есть для Запада вы гарантируете безопасность с восточной стороны, а для Востока с западной. Вы говорите, вот через нашу территорию ничто не пройдет. Вот, вот нашу страну никто ни в ту сторону, ни в эту сторону не использует. Да? Это с точки зрения геополитики безопасности. С точки зрения экономики, да, наоборот, использовать возможности для транзита, для логистических схем, для кооперации как с Востоком, так и с Западом. Да? Развивая собственное государство.
Торговать со всеми.
Да, торговать со всеми. С точки зрения внутренней политики, создание ситуации, при которой все равно живешь ты на западе Украины, в Киеве, так сказать, да, в ее центре, на юге, в Одессе или в Донецке и Луганске, для тебя, значит, условия и правила, как бы законы для всех одинаковые. То есть не надо переписывать никакую историю, можно было просто-напросто, так сказать, обнулить эту ситуацию, да, и сказать, а вот сейчас мы строим, там, условно говоря, совершенно новый проект, вот, не выдумывать всяких глупых мифов, да, не легализовывать этих самых неонацистов и так далее, и так далее. Вот это было самое разумное, на мой взгляд, решение. Украина сделала все ровно наоборот. С точки зрения безопасности она стала, как бы, да, угрозой для России. С точки зрения экономики она стала в ущерб этим связям с Россией развивать тоже вот эти всякие разные сомнительные формы интеграции с Евросоюзом. С точки зрения внутренней политики она четко стала разделять. Значит, правильные – это те, кто за Бандеру и, значит, Запад. Неправильные – те, кто помнит о том, что они там русские или даже просто за нормальные отношения с Россией. Вот, вот все. все, что можно было сделать для того, чтобы довести ситуацию до войны и разбазарить то, что им подарили, они все это сделали. Вот после этого рассказывайте, так сказать, что вы знаете, эти анекдоты про тупых хохлов, они оскорбительные. Угу. Вы что хотите рассказывать? Но они сами, это сделано руками всех украинских постсоветских элит. Значит, Кравчук, Кучма, этот самый, как его, Ющенко, значит, и Янукович тоже в определенной степени, и, естественно, Порошенко с Зеленским. Вот и все. Вот оценка вам, да, история ставит вам оценку 2. Украинцы, политические, история ставит вам оценку 2. И вы сами авторы, как бы, вот этого всего. Потому что, значит, вот эта внутренняя злоба, значит, недальновидность, жадность, вторичность, как бы, да, желание кому-то там отомстить, плюс просто зависть, тщеславие, гордыня, которая потребовала сочинения каких-то глупых мифов там, да, ни на чем вообще не основанных. Вот это ваша проблема. Это ваша проблема. И пока у вас нет людей в вашей элите, способных это осознать, пусть хотя бы не публично, а способных это признать где-нибудь за закрытыми дверями. И исходя из этого признания, менять внутреннюю и внешнюю политику, пока у вас таких людей у власти нету, ничего хорошего с Украиной не будет. Абсолютно точно. Это я вот так свою собственную позицию излагаю, но, в принципе, если говорить слова Хормана там, по поводу буфера, да, может быть, буфер – слово оскорбительное, но вот я говорю, это был реальный шанс для Украины стать процветающим государством, так сказать, внимание Европы. Это был шанс Украины стать процветающим государством Европы. Она и все эти шансы просто профукала. Вот все ее эти лидеры, все абсолютно, как бы, да, они все гребли не в ту сторону, в какую надо. Вот и все. Просто одни в большей степени, другие в меньшей степени. Они погрязли в интригах. Им стало казаться, они сами себя убедили, что вот, например, вот это вот то, что им досталось, вот эта огромная территория, это их заслуга. Это их победа. Это они это построили, это и прочее-прочее. А это было неправда. Это было неправда. И как только они себе выбрали героев из прошлого, которые ничего, кроме психопатии и саморазрушения, как бы, да, нести не могли, они сами пошли по этому самому пути. А возможно ли возвращение к здравому смыслу, как бы, сейчас?
Да, где взять лидера, который будет здравомыслить, да, в современной Украине?
Теоретически возможно, практически нужны люди. Люди нужны, да, потому что все равно роличности в истории, как бы, это очень важно. А всех подобных людей на Украине или убили, или посадили, или запугали, или выгнали из страны, как бы вытеснили там. Вот и все. Вот на кого можно опереться? Нам предлагают перебирать, так сказать, каких-то моральных уродов. Там вот Залужный или Сырский. Да оба они уроды, если честно. Или там Зеленский, или, я не знаю, или Порошенко тоже вот как бы. Ну так Порошенко все и профукал, да. Он, с него все началось-то. Вот с ним он еще запросто мог договориться с Москвой по всем вопросам. А началось все с него. Все эти угрозы, так сказать, предъявы эти лошадиные, что это самое там, сейчас все, дети на Донбассе, вот наши дети, дети пойдут в школу, а дети на Донбассе будут прятаться в подвалах. А смотри бы, как обратно-то это самое не вышло. Уже и вышло. Уже и вышло, дружок, так сказать. Да, не рой другому яму, что называется, да. Вместо того, чтобы воспользоваться теми связями, которые у него были, у Порошенко были хорошие отношения личные с тогдашним послом России Зурабовым. Ну вот, тоже к нему можно какие-то вопросы предъявлять, но тем не менее. У Порошенко были контакты, он мог запросто выйти на это самое, на прямой контакт с Кремлем. Если очень надо было, я думаю, что он бы еще мог бы и с Путиным встретиться. Вот Зеленский сейчас уже, это крайне затруднительно, да, а вот он бы мог с Путиным встретиться. Он все и похоронил. Там тоже спасибо глупости, вот этой национальной, националистической чванливости вот этой вот, да, и абсолютно несамостоятельности с точки зрения отношений с Западом, полной потери суверенитета. Но вот, то есть, теоретически можно было вернуться, только где людей таких набрать? Все те, кто сейчас, они настолько повязаны кровью, настолько повязаны глупыми самоубийственными решениями, и настолько повязаны, как бы, да, зависимостью от Запада, что, конечно, вот они, им это сделать будет крайне сложно. Я вот тут перед этим самым, перед новостями ерничал, так сказать, по поводу Шольца, что вот, я уверен, что повязали его американцы, а уж Зеленского-то с Порошенками, они повязали так, что просто не вдохнуть, не выдохнуть. Они знают про них все. Все, абсолютно. Я думаю, что у них просто, вот, не знаю, там на эти самые терабайты, как бы, да, всяких там видео, слышу, как бы, всяких документов и прочее, прочее. По поводу всего, начиная от того, так сказать, как они там в туалет ходят, и заканчивая, как бы, их политическими решениями. Они абсолютно не свободные люди. Они уже в аду находятся, вот уже при жизни, да, потому что у них нет никакой свободы действий. Мы с вами можем хоть что-то сделать свободно, да. Они не могут ничего сделать. Они абсолютно зависимы, про них знают все. И они настолько наворотили, как бы наколотили, как бы наворовали, как бы на это самое наделали, что и про это знают американцы, европейцы и все остальные, в случае чего обязательно запустят, что они ничего не могут сделать вообще.
А какие уроки, ну, в целом вынесли страны-подписанты того Минского соглашения, которое было сорвано? Ну, Украину вы уже обрисовали, да, потеря полной самостоятельности. Россия, ну, насколько судить можно по заявлениям, мы теперь знаем, что нас Запад может обмануть. И мы это уже в голове в своей держим в будущих переговорах. А вот там разные Франции, Германии, Америку не касается, у них своя. Там какие-то выводы сделали, какие-то уроки получили, либо нет?
Ну, больше всего меня, конечно, интересуют наши уроки, потому что я, конечно, был раздражен там очень долго по поводу того, как, ну, вот мы начинали разговаривать, вот нас обманули, значит, в следующий раз нас обманули, еще раз обманули. Я очень надеюсь, что это закончилось. Я очень надеюсь, что это закончилось, да, с одной стороны. С другой стороны, что касается Украины, она никакие выводы, кстати говоря, не сделала, мне кажется, да, потому что, еще раз говорю, те, кто способен делать выводы, они или уже в могиле лежат, или сидят в тюрьме, как бы, или они не при делах, как бы, их просто выгнали куда-то, или загнали там, запугали, как бы, загнали под лавку. Что касается Франции и Германии, пока я не вижу никаких признаков того, что они сделали выводы, но в том числе почему? Потому что, еще раз говорю, как бы, да, они считают, что пока, как бы, да, эти издержки, которые они несут в связи с украинским конфликтом, они теоретически удобоваримые. Хотя, на мой взгляд, вот, например, что касается экономики Германии, она получила такой удар, от которого никакая, так сказать, условная, там, какая-то мифическая победа на Украине ее не спасет, не вытянет, да. То есть, на что они надеялись? Они надеялись на смену политического режима в России. И тогда, значит, пришел бы какой-нибудь там другой человек, условно говоря, да, и он бы опять пошел бы там пятки лизать, как бы, и стал бы газ поставлять там бесплатно и прочее, прочее. Хотя, я думаю, что американцы не дали бы сделать это никому. Вот. Но этого не случилось и не случится, и это очевидно. Поэтому, на мой взгляд, вот, например, Германия уже несет такие убытки, которые никакими гипотетическими успехами на Украине уже купить не получится. Что касается Франции, ну, Франция обижена за Африку.
Сейчас секундная пауза и продолжим. Тут интересно было, на днях Шольц ездил к Байдену уговаривать, чтобы тот денег дал, но от Байдена сейчас мало что зависит. А Макрон в это же время, как бы такая вот показать силу единства с киевским режимом, Макрон должен был приехать в Киев, подписать двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, еще денег пообещать, там оружие с собой привезти и в Одессу съездить, вот, и все и прочее. А Макрон не поехал. То есть Шольц уехал в Вашингтон, Макрон в Киев не поехал. Вот пишет издание французское, что некоторые украинские дипломаты, узнав о том, что визит Макрона отложен, упали со стульев. Вот. Ни гарантии безопасности, ни миллионов евро. Макрон все-таки поумнее, наверное, чем Шольц.
Ну, я не знаю, так сказать, реальных мотивов
отказа. Официальная версия по соображениям, да, безопасности.
Да. Ну, вот реальные мотивы, каковы, не знаю, то ли действительно по соображениям безопасности. Я еще раз напомню, что я всегда говорил, что надо сделать им абсолютно невозможным именно с точки зрения безопасности визиты на Украину, потому что такие визиты поддерживают политический режим Зеленского. Да? Поэтому зря мы с этим миндальничаем, на мой взгляд. Да? Вовсе я не призываю убивать всех президентов Европы. Можно было создать такие, так сказать, условия с точки зрения транспортной логистики, потому что они на поезде едут, да, вот, что просто это было бы действительно небезопасно. Поэтому я не знаю, правда это, неправда, может, действительно стало небезопасно, кто знает, может, мы им сообщили по разным каналам, что лучше туда не ездить, это небезопасно, вот, потому что, насколько я понимаю, изначально они тоже пытались с нами консультироваться по вопросам безопасности, и, видимо, им кто-то что-то обещал, зря, по-моему, да, но, тем не менее, может, и правда безопасность, а может быть, реально он не захотел влезать вот в эту ситуацию, потому что почувствовал, что ситуация меняется, потому что, на самом деле, каждой недели, я бы даже сказал, уж тем более с каждым месяцем, все очевиднее становится возможность прихода Трампа к власти в США. Вот пока еще, да, демократы трепыхаются, пока еще они там бьются в каких-то судебных там этих, значит, исках, попытках отстранить Трампа, но с каждой неделей, с каждым месяцем вероятность проигрыша Байдена и победы Трампа вот становится все выше и выше. А Байден, если честно, мне прям его становится жалко. Я раньше, так сказать, просто, ну, издевался, что называется, ерничал. Сейчас я уже смотрю, мне реально жалко старого человека. Он прям вот, ну, сдает на глазах. Сдает на глазах, да? И это уже никто в Америке даже не может отрицать, потому что это, ну, абсолютно очевидно. А поэтому что будет происходить? Те, кто поумнее, начнут это самое, значит, как флюгер, разворачиваться немножко в другую сторону, да? Те, кто, значит, слишком завяз в этой истории, но они будут топить до последнего по разным причинам, начиная как бы от личной глупости, заканчивая возможной зависимостью, в том числе, так сказать, ну, по разным направлениям, в том числе по линии компромата и прочее, прочее. Вот. Ну, а их тогда ждет, так сказать, отставка и все остальное. Что там с Макроном случилось, я не знаю. Но действительно, он должен был подписать, во-первых, соглашение о гарантиях безопасности. Хотя аналогичное соглашение с Великобританией, например, скажем, никаких гарантий безопасности Украины не дало. Вообще, в принципе, оно только называлось так. Вот, а на самом деле оно не дало. Он должен был привести 200 миллионов евро, но, правда, на гражданские цели. И он должен был привести обещание поставлять новое оружие. Вот ничего этого он не привез. Вот такие дела. Да, конечно, для Зеленского сейчас это вот серьезная, как бы, проблема, потому что вот он сейчас вот прям собирает, ему, он чувствует то, что фон для него ухудшается, ему прям вот нужна вот эта внешняя поддержка. И когда такое, ну, значимая, такая значимая фигура в этом раскладе, как президент Франции, отказывается приехать, в том числе по соображениям безопасности, ну, да, они, для них это удар. Я не знаю, может, он еще приедет, посмотрим, но, по крайней мере, сейчас не приехал. Вот, то есть ноль результат, да, вот. А Шольц, кстати говоря, тоже мы здесь, по-моему, говорили, ну, я был уверен, что Шольц тоже с нулями приедет, в нулях, что называется. Он так и приехал, ничего. Немецкая пресса, по крайней мере, пишет, что вообще там это самое, как раньше говорили, знаете, поцелуй пробой, так сказать, и иди домой. Вот ничего он там не получил. Ну, вот он получил разговор с Байденом у камина, да, ну, Конгресс США, как бы, вот иностранцев вообще слушать не любят и относятся к ним как к каким-то недочеловекам, да, вот, и понятно уж точно, они не будут его слушать, этого Шольца, из-за своих выборов, и не будут они менять там свою предвыборную повестку на какого-то Шольца, тем более, что с Шольцем тоже все понятно, еще раз говорю, Шольц, если дотянет до очередных выборов, то уже будет для него неплохо, а может, вообще до выборов даже не дотянет, и внеочередным этим самым экспрессом, что называется, уедет в прошлое, в неизвестность, или останется в этом прошлом. Поэтому тоже он съездил туда, да, он там отметился, так сказать, да, он сказал, что вот интервью Путина ему там не понравилось, там и прочее, прочее.
Как будто он только за этим и ездил.
Да, и все, и больше вообще ничего. А этот ему сказал там, молодец ты, Олаф, прочитал он в своей шпаргалке, Олаф, как бы, да, что это самое, вот ты помогаешь Украине, прям ты вот молодец, сил нет какие, ну и все, давай. Значит, будут деньги, заходи, а так позванивай.
И все. Но он не вспомнит его еще. Скажет, что вот я встречался там с каким-то с президентом там, да, Австралии Шольцем.
Ну, с Колем он встречался уже, так сказать, да,
с
Митераном он встречался. Я не знаю, с кем он сейчас. Он еще начнет сейчас Наполеона вспоминать, еще кого-нибудь, кто его знает. Вообще, я серьезно говорю, его прям вот реально жалко. Он прям какой-то совсем. Это еще у нас, знаете, когда мы слышим перевод, у нас обычно переводят
бодрым голосом.
Бодрым голосом молодые люди, достаточно молодые или среднего возраста, да. А его-то, если в натуре послушать, это вот реально, это совсем уже старый человек, совсем старый и, видимо, очень нездоровый. Он еле-еле говорит, вот как совсем уже старенький, так сказать, человек. Вот, даже для своего возраста, там есть люди в его возрасте лучше себя держат, да. То есть, когда он там заходил на эту должность, еще туда-сюда, а сейчас вот прямо последние полгода он сдает, ну, вот с каждым месяцем. Буквально.
Ну, вашу жалость к американскому лидеру разделяют 90% американцев, то есть 9 из 10 американцев считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар для того, чтобы занимать свой пост еще один срок. Правда, по этому же опросу ABC Ipsos 62%, то есть, ну, почти 2/3 уверены, что и Дональд Трамп, которому сейчас 77, тоже слишком стар для президентского кресла. Но Трамп продолжает жечь в предвыборном напалмом все и вся. Ему тут припомнили высказывание, угрозу руководителя одной из стран НАТО, что США не придут на помощь в случае, ну, условного, да, нападения России, если это государство не выполнит свои обязательства в рамках альянса. Ну, то есть не увеличит взносы на оборону. И паника была, в том числе и в НАТО, и генсек НАТО Столтенберг назвал слова Трампа опасными. Хотя Трамп призывал вот ровно к тому, на чем сейчас и там тот же Байден наставит. Давайте больше денег на противостояние с Россией.
Знаете, мне кажется, Трампа боятся в том числе потому, что он называет вещи иногда, по крайней мере, своими именами. Я вот когда-то, так сказать, когда еще был более острый гораздо, так сказать, этап, я говорил, что вот я, конечно, этого не хочу, вот, знаете, но вот я думаю, что если бы мы, например, завтра нанесли бы удар по Польше, американцы ничего бы не стали делать. То есть, условно говоря, как бы, да, вот эти надежды, что американцы, значит, вступят в ядерную войну, например, из-за Польши или из-за какой-нибудь Латвии, я думаю, что этого не будет. Я думаю, что этого не будет. И на самом деле, как бы, наиболее трезвые политики это понимают. И в Европе в том числе это понимают.
У Штатов красная линия очерчена жирно.
Да, абсолютно, так сказать. Они это понимают и боятся. Поэтому им нужны заклинания. Заклинания, так сказать, по поводу того, что США вас никогда не бросят, мы все время будем с вами, и тра-та-та-та. А Трамп взял и проболтался, что называется. Он, правда, все это связал с деньгами, но назвал вещи своими именами. А мы не будем за вас воевать. Вы нам нужны, как удобные шестерки. Вот. А как это самое, значит, как те страны, за которые мы тут собираемся умирать, или за которые мы сами можем сгореть, вы нам не нужны. Вот в чем правда НАТО. Правда НАТО состоит в том, что все для Америки, а Америка в основном, так сказать, ля-ля тополя.
Даже если бы кто-то перевыполнил план по взносам, США бы все равно сказали, мы за вас гореть не будем. Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика», не переключайтесь. Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 218 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходите, подписывайтесь и смотрите. Еще одна история из Незалежной. Там на западе Украины местные жители начали создавать или создали уже второй фронт. Но второй фронт против своих же властей, что называется. Они сходят в заголовках село Космач, Карпатское село, Ивано-Франковская область. Там было сначала, они выявляли и достаточно жестко обошлись с женщиной, которая ехала в машине, которую посчитали агентом СБУ, ТЦКшница, что якобы она ездит по селу, а село большое, там около 5000 человек. Вот смотрит мужчин, вычисляет и потом сдает координаты. В этом доме вот такой живет, приходите. В общем, машину заблокировали, ее избили, ну и правильно сделали. Потом к ним приезжал военком, и они, значит, кричали ему «ганьба», сказали, уходи отсюда, мы воевать не собираемся, у нас тут все хорошо. И дошло до того, что один из необандеровцев, бывший командир запрещенного у нас батальона «Айдар», прямо предложил в телеэфире, а давайте зачистим село Космач в Ивано-Франковской области. Люди, которые выступили против насильственной мобилизации, ну, в старых бандеровских традициях, просто придем с автоматами, войска подтянем и зачистим село вот, от неугодных. При том, что это село было во время войны и после войны одним из центров бандеровщины. Вот, такое, да. Вот такая коллизия историческая. Но что ждать там Ивано-Франковскую Народную Республику,
Сергей Александрович? Может быть, что постепенно, как бы, вот, говорю, ситуация для Зеленского меняется в худшую сторону. Не быстро, но постепенно. Вот вчера вроде бы тоже приходилось сообщение, что в Киеве несколько десятков человек вышли с требованием, как бы, да, вернуть всех мобилизованных там, и так далее, и так далее. Да? Вот, я думаю, что потихоньку что-нибудь там будет меняться, просто потому что одно дело эйфория, когда, так сказать, вам там обещают, что все будет хорошо, все будет замечательно, вот, смотрите, мы побеждаем, там, прочее-прочее. Вот, хотя, если честно, не было таких моментов, чтобы они прямо уж там побеждали и прочее. Вот. А другое дело, когда вообще абсолютный беспросветный мрак, когда гробы идут тысячами, так сказать, да, каждый день, и когда впереди вообще непонятно что. А тут еще эти начинают кидать, друзья-то, в которых верили, да, американцы, европейцы. Вот что будет дальше, непонятно. То есть еще Путин тут интервью дал. Вот, и вообще, как оно все это изменится, и вообще. Ну, в общем, короче говоря, в целом настроение-то депрессивное. В целом, ну, Украине, вот чтобы мы понимали, как бы, да, настроение депрессивное. То есть это уныние, в которое страна и ее население погружается все глубже и глубже и глубже и глубже, потому что все их глупые мечты, они потихоньку разваливаются на глазах, да, и все вот эти вот их, значит, башки и идолы, на которых они молились все это постсоветское время, а некоторые еще и до этого, они тоже, значит, уже все более облезлыми выглядят, и верить в них как-то неинтересно. Вот, собственно, и все. Поэтому эта ситуация будет, как бы, да, будет ухудшаться. Это первое. Второе, что касается вот этих вот призывов зачистить село. Ну, понятно, им не впервой. Они же, в конце концов, именно так собирались поступать и поступают с Восточной Украины. Они говорят, что это наша земля, но ровно начиная с 2014 года, как бы, они ее бомбят, обстреливают, да, и убивают там своих же граждан. Собственно, поэтому им это как бы не это самое. Для них это не впервой, и они считают, что это как бы обычный способ для вот неонацистов. Нет,
но с другой стороны, Сергей Александрович, на востоке Украины они говорили, что там живут русские, а русские – это не люди, а тут-то свои западенцы.
А теперь следующая как бы, да, часть марлезонского балета, да? У меня же все это самое в голове там, это, я, правда, быстро забываю это все, как Байден. Вот, но следующая часть, она заключается вот в чем. Вот эти выступления, и, кстати говоря, на Западе, на Украине это не в первый раз, просто в этот раз это очень жестко произошло, они доказывают следующую вещь, что Украина на самом деле не является единым государством. Потому что на самом деле вот эти самые западенцы, на которых вроде как была основная надежда, как вот на эту вот вотчину идеологии национализма, они никогда не считали, значит, жителей Восточной и даже Центральной Украины украинцами. Никогда. Они всегда считали украинцами только себя. А всех остальных они украинцами не считали. Я могу вам сказать, что на собственном опыте я это как бы видел и слышал от них. Они даже жители Киева украинцами никогда не считали. Они и киевлян называли москалями. Всегда. Поэтому вот эти призывы, условно говоря, ехать умирать там туда, на Восточную Украину, чтобы вернуть себе вот эти восточноукраинские земли, он у них в голове не укладывается, потому что они никогда их украинцами не считали. Они всегда их считали москалями. Что хотите, как хотите, но подтверждает как раз нашу историческую версию событий, что Украина – это, в общем, очень искусственное образование, о чем в том числе и Владимир Путин говорил вот в этом интервью, так сказать, Такеру Карлсону, да? Это искусственное образование, в значительной степени противоречивое изнутри. И вот эти попытки изобразить все как бы, да, как единую монолитную украинскую нацию, они на самом деле конфликтуют с действительностью. В этом смысле, как это не прискорбно, кстати говоря, самыми как бы упоротыми бандеровцами являются не жители Западной Украины, а, значит, перевербованные русские из числа жителей Центральной и Восточной Украины, перевербованные такие янычары, знаете, которых там в свое время, да, лишили исторической памяти, и вот они нашли для себя опору в этом радикальном национализме. Я много раз по этому поводу, как бы, да, объяснял ситуацию. Вот они, на самом деле, больше неонацисты даже, чем прямые потомки вот этих бандеровцев, живущих на Западной Украине, потому что западенцы никогда, значит, вот этих восточных и даже центральных украинцев украинцами не считали. Поэтому такая фигня. Они говорят, мы не пойдем воевать, потому что это не наше. Это, в общем, предпосылки, да, к внутреннему сепаратизму и доказательство вот этой искусственности всего этого образования. Ну и плюс ко всему, последний, да, пункт, это самый, который я здесь напомню. И это ведь что такое? Что они продемонстрировали, между прочим, вот эти жители села Космач? Да? Они продемонстрировали Майдан. Майдан. Майдан, как вот главное достижение и символ якобы украинской демократии, на самом деле является бардаком. Майданы случаются там, где государство слабое, или где оно слабеет, или где его и не было никогда. А на Украине вот эти все майданы, что первый, что второй, возвели в ранг, так сказать, какого-то божества. Вот надо молиться, вот у нас Майдан. Не то, что у вас там, вот у нас Майдан. Ну и получите этот Майдан здесь. В селе Космач произошел Майдан. Маленький такой майданчик, вот, это самое, да, небольшой майданчик, население, ведь нам, что нам рассказывали про оранжевую революцию 2004 года и вот это вот, значит, этот шабаш 2014, нам говорили, народ, понимаешь, вышел на площадь, понимаешь, демократия, понимаешь?
Снизу пошла.
Да, и он имеет, народ имеет право, понимаешь, так сказать, да? У него право есть, у народа. Они считают, что Янукович вор там, или Кучма, так сказать, нехороший. Вот он имеет право, народ. Вот и здесь, в селе Космач, народ вышел, он считает, тоже что-то считает, так сказать, и поэтому взял и побил вот эту наводчицу из военкомата. Вот вам и Майдан. Вы же восхищались этим. Вы же говорили, что это идеал украинской демократии. Вы же, так сказать, нам, вот, например, русским говорили, вам надо поучиться. Ну, то получите. Если вы, я говорю, вот незрелость украинской государственности, она просто на каждом шагу. Если вы в основу своей вот государственности ставите бардак как идеал, как ориентир, ну, этот бардак будет случаться у вас периодически. Да, периодически, так сказать, все время и постоянно. Вот и все. Если вы в качестве своих героев прошлого, да, значит, в этот вот пантеон помещаете психопатов и садистов, какими действительно были и лично Бандера, и его последователи многие, вы тоже станете точно такими же. А это, в свою очередь, приведет вас к самоуничтожению. Вот и все. Поэтому, как бы, да, всех поддерживаем жителей, всех жителей села Космач, а также всех тех, кто, значит, считает, что Майдан является главной и единственной формой выражения народной воли на Украине. Вот все на Майдан. По поводу чего Майдан? Ну, похрену, вообще не имеет значения. Можно, так сказать, по поводу военкоматовских наводчиц, можно по поводу, так сказать, войны, можно по поводу мира, можно по поводу экономики, похрену по какому поводу. Все на Майдан. Вот это и будет. Вот так вот Украина накроется медным тазом, и это будет логическим и вполне закономерным, как бы, да, завершением самой идеи украинской демократии, которая сожрет сама себя, как бы, изнутри. Это совершенно точно.
И продолжается зачистка в высших военных эшелонах украинской власти. Там перестановки идут достаточно масштабные. Главкомом ВСУ, напомню, стал Сырский вместо Залужного. И стали вспоминать, и вы в том числе в пятницу тоже говорили, напоминали, да, про биографию Сырского, что это бывший советский российский офицер. Но в генштабе ВСУ опровергли такие заявления, назвали пропагандой. Данные о российском происхождении Сырского. Сказано, что образ советского российского человека, который навязывается в России новому главкому ВСУ, это дезинформация. В общем, биографию зачеркивайте, что он закончил Владимирское, Московское высшее общевойсковое командное училище, что он родился во Владимирской области. Все про это забудьте, это все неправда. И еще одну биографию...
А, нет, секунду, а что тогда правда? Он закончил Академию в Вестпойнте или что?
Нет, просто говорят, ну, как Шульц сказал, это вот про интервью.
Это нелепо.
Да, 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 да.
Это нелепо.
Это дезинформация, да. Что Сырский...
Альтернативная версия биографии
вот
Сырского.
Ни Шульц,
какая?
Ни генштаб ВСУ альтернативных, да, своих версий никаких
вот
не...
Это как в Денстульф, это не ваше имущество, так сказать, а чье же? Не ваше, это не ваше имущество, не ваше, не ваше, как бы. А чье же, так сказать, да? Хорошо, если вот эта вот версия биографии Сырского, которая проверяется документами, является кремлевской пропагандой, тогда, значит, познакомьте нас с истинной биографией Сырского. Откуда же этот добрый молодец взялся?
Древний укр.
А с тех пор еще откопали, как бы реанимировали.
Илья Муромец, да, 33 года лежал на
пещере. Откопали, реанимировали и так далее. Ну, ладно. Вот на это, секунду, вот это, знаете, Павел, это почему важно? Вот на таких подлогах строится вся современная украинская государственная мифология. Это просто подлог. Вот случай с Сырским очень хорошо это показывает. Вот Сырского, вот есть биография. Родился в Владимирской области, закончил МВОКУ. Это Московское, так сказать, вот военное общевойсковое командное училище.
Элитное, можно сказать.
Да, был этим самым командиром взводов советской армии. И так далее, и так далее, и так далее. И это подтверждается документами. Куча, как бы, людей, которые, как бы, это знают. А Украина говорит, це неправильная версия. Це не так было. Це було не так, у нас своя история, мы велика держава. И вот эта хрень везде, вообще во всех исторических мифах Украины, вот эта хрень везде. Вот это не так было. Вот это не Сырский, а це другой Сырский. Это ложь. То есть ложь, тщеславие, помноженное на тупизну. Это и есть вот современная, как бы, да, украинская мифология. И случай с Сырским просто очень хорошо это показывает. Потому что у них везде вся их история, история вот это якобы там происхождения украинской нации, государства, она вот на этих подлогах основана. Когда их спрашивают, докажите... Это неправильный вопрос у вас. Это вот неправильно. Он говорит, документы. И это неправильные документы. Им говорит, факты. Это неправильные факты. Им говорит, свидетельства. Вот не только, как бы, этих самых там каких-то русских, условно, летописцев, а там вот эти самые, как бы, арабские летописцы по этому поводу, там, путешественники из Европы. Это все не так. Это все не так. Вы не знаете, вы не украинец, вам не понять. Вот и все. И привет.
Ну, это еще отказ от своего прошлого, настоящего прошлого и подмена, то, что сейчас, ну, о чем вы говорите, происходит.
Это и есть предательство. Вот представьте, вот я просто чуть-чуть еще буквально, да, поэтому человек отказывается, вот смотрите, от своих родителей, от своей малой родины, от своей, так сказать, альма-матер, от своих, как бы, однокашников, от своих однополчан, и после удивляются, а почему вы называете нас предателями? Мы не предатели, мы украинцы. Так вот, вы между словом «украинец» и «предатель» поставили знак равенства вот таким своим государственным строительством.
Еще одно припомнили, еще одному вновь назначенному генералу, Платуха Игорь, новый главком территориальной обороны, и ему припомнили, в Раде же припомнили, это вот порошенковская европейская солидарность, есть фракция, там есть нардеп Софья Федина, и пишет, вот, когда Верховный, имея в виду Зеленского, презирает свой народ и своих боевых генералов. Вот новый командующий ТРО руководил внутренними войсками при разгоне Майдана. То есть он ВВшником был и майданутых этих гонял. Гонял, а сейчас его назначили вновь гонять. Да? Возможно, в тот же Космач он поедет там всех разгонять. Вот пишет это Федина: прекрасный подарок украинцам к 10-й годовщине вот этой небесной сотни. Татаровщина процветает.
Татаровщина. Я не понял, так сказать, при чем здесь татаровщина?
Не знаю, платуха и татаровщина – это разные как-то.
Мне кажется, не одно и то же, да. При чем здесь татары, так сказать, да, совершенно непонятно. А после этого будут говорить, что они не эти самые, не националисты и прочее. Не, ну, понятно, вот этот вот бред, и они в этом уже начинают путаться, спотыкаться, как бы у них ноги заплетаются, как бы, и непонятно, что куда ставить, на какое место, именно потому, что изначально вся, как бы, версия, она построена на лжи. Вот вообще вся, абсолютно, да, как бы она вот такая вот. Подлог. Это вот говорю, как там, где же они, где же, ну, я уже сейчас уже забыл, так сказать, да. В одном из храмов в Софии, да, есть могилы князей, да, вот. И там раньше было написано, так сказать, князь там, Руси. Так они что сделали? Они сделали такие же похожие буковки и вставили туда, значит, переставили буквы, написали Киевской Руси, Руси и Украины. И Украины добавили. И как будто так и было. То, что это вы сейчас сделали, это ничего не значит. Да? А как будто так оно и есть. Вот написали же вам, как бы, и все. И так везде. И так вообще во все, это самое, во всем.
От перемены мест букв смысл меняется же ведь так?
Ну, нет, это называется обман. Это вот как мошенники, условно говоря, звонят вам, так сказать, и представляются, значит, кем-то, кем они не являются. Это называется мошенничество. Оно все равно вскрывается. Во-первых, а во-вторых, оно всегда заводит в тупик. Особенно если на этом мошенничестве строить, так сказать, там, государственное строительство и так далее. А, собственно, сейчас то, куда Украина как бы залезла, это и называется тупик.
Еще про могилы, про кощунство, можно так сказать. Директор музея-заповедника Киево-Печерской лавры, Украина, естественно, Киевом назначена туда на эту должность, предложил включить в обменный фонд пленными, ну и убитыми, останки Петра Столыпина, которые захоронены на территории этого монастыря. Вот он сказал, что великолепно, великолепная идея, сейчас мы его выкопаем и будем, значит, у нас там в России там есть и убитые, и пленные наши военные. Давайте выкопаем, значит, Столыпина, он им дорог, россиянам. Вот. И как в обменный фонд включим? Уже, ну, это нельзя мощами назвать, да, это не церковная какая-то реликвия, но так или иначе, вот они уже до этого дошли.
Что... Ну, вот, вы знаете, во всех странах мира, ну, во всех практически, да, но я думаю, что во всех, да, есть статья за осквернение могил. Почему? Потому что, ну, как бы это то, что в понятии нормального человека нельзя трогать. Нельзя трогать, так сказать, не надо этого трогать, да, потому что, ну, это просто, как бы, ну, по большому счету безнравственно, да, особенно в отношении тех, кто почил, как бы, и, понятно, защитить себя не может, да, вот, а во-вторых, как бы, да, с точки зрения все-таки вечности, все равно что-то ёкает, даже вот у всяких атеистов, так сказать, и борцов с это самое, с религиями, что-то ёкает, вот лучше мертвых не трогать, да, лучше мертвых не трогать, но у этих паскуд, которые называют себя, как бы, да, украинской державой, как бы, у них нету даже таких, как бы, ограничений. Вот, и это тоже хороший повод оценить вообще уровень так называемой нравственности. Это ровно вот то, о чем я говорил по поводу любых экстремистских, так сказать, идеологий. Экстремистская идеология, можете называть как угодно, но она рано или поздно переходит черту, за которой нет такого преступления, который нельзя было бы оправдать вашей якобы невероятно высокой целью. Нет такого преступления. И нет такого, так сказать, уровня и низости, падения, до которого нельзя опуститься, при этом рассказывая, что я же все это делаю, значит, ради вот высокой цели. И это, значит, человек там с высшим образованием, видите, директор заповедника, историк, видимо, и так далее, да. Вот, на самом деле просто скот. Что касается Столыпина, кто не в курсе, Столыпин, так сказать, да, похоронен действительно в Киеве, потому что он там был убит террористам, да, вот, и так далее, и так далее. Вот, но, видите, как бы их настолько это все корежит, что по-другому, как бесовщиной, я это назвать не могу. Потому что, ну, не трогайте мертвых, да. Это же просто для любого нормального человека это очевидно. И еще раз говорю, именно поэтому есть в уголовных кодексах практически всех стран мира статья за осквернение могил. И я вас уверяю, это еще им вернется. Это еще обязательно им вернется. 100%. Но они настолько тупые, как бы, и дальше собственного носа не видят, и настолько озлоблены, что они этого не понимают. Ну и, кстати говоря, тоже с точки зрения, как бы, да, нравственности и вообще веры во что-то. Они думают, что вот, ну, грубо говоря, вот сейчас можно куражиться, и никогда тебе это не вернется. Это всегда возвращается, ну, в разных формах, как бы, да, в разное время и так далее, но обязательно возвращается.
Да, ну вот этот директор, он лесничим работал, в общем, по охране природы, и в 2014 году создал карательный батальон, Хортицкий полк, для подавления восставшего населения Донбасса. То есть на этих должностях сейчас везде расставлены...
Так он еще и никакой не историк вообще никто, да?
Никакой не историк. Вот сейчас просто расставлены люди, которые удобны Зеленскому и власти.
Хренов революционер. Да. Вот я так скажу, да?
Бандист.
Да, он как бы вот, вот от революции Майдана. Они же революцию называют, да, Майдана, да. Вот, они, так сказать, вот такие тоже, тоже мнят себя революционерами, да. И поэтому можно вообще ничего, ни, ни о чем не думать, ни в чем не соображать, так сказать, да. То, твоя преданность идеям Майдана – это достаточное основание, чтобы руководить там заповедником, так сказать, или чем угодно. Ну, жаль, что могу сказать.
Ну, до этого еще отметился мэр Львова, этот Садовый, который тоже торговал останками советского разведчика Николая Кузнецова, говорил, что мы можем там передать, обменять и так далее, и тому подобное, но у него сейчас другие проблемы. Польские же фермеры перекрывают фуры с зерном украинским, которые даже транзитом идут, высыпают это зерно на землю, и мэр Львова назвал польских фермеров, которые так делают, пророссийскими провокаторами. То есть вот уже везде все, Россия везде все скупила, и фермеров в том числе польских.
Ну, я думаю, что они вот тоже в этом запутаются, потому что вот какое-то время это действовало, там, условно говоря, там, ты что-то не так сделал, ну, ты агент России, да, и прочее, прочее. Сейчас это уже все слабее, 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 слабее. Почему? Ну, потому что, во-первых, опять же, нету этого быстрого успеха, на который они надеялись, а во-вторых, потому что, ну, это самое, своя рубашка ближе к телу. Потому что, на самом деле, украинский экспорт сельхозпродукции, он бьет по карману очень большому количеству европейских этих самых фермеров, в том числе польских. Вот. И дальше уже это все перестает действовать. А вот мэр Львова, Садовый, как бы сказал, что они там пророссийские эти агенты и прочее, прочее. Я думаю, на это в его сторону полетела масса польских ругательств, вот, включая как бы разговор о том, что Львов вообще польский город. Вот придем тебя и повесим.
Сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:33 в столице. Мы продолжаем. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. Прямая трансляция – это действительно показывает, что у нас в студии Сергей Михеев живой, а не его какой-то компьютерный клон.
Никогда.
Вот, придуманный искусственным интеллектом. Вообще проблема эта становится все глобальнее и глобальнее. И нейросети, их образы, которые они создают, уже вызывают вопрос, в том числе и у авторов этих нейросетей, в частности, компании OpenAI, и, которые создают ChatGPT и API, начали уже в ней маркировать все изображения, которые создает нейросеть, то есть вот эти дипфейки. До этого компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена, тоже объявила, что будет маркировать, то есть помечать изображения, созданные искусственным интеллектом, которые публикуются в социальных сетях. То есть такая небольшая меточка – это вот придумка большого цифрового разума, а не творческая работа живого человека. Ну и у нас решили, да, что, наверное, да, нужно у нас тоже такую практику вводить, маркировать тот контент, который создан нейросетями. Большая статья в российской газете на эту тему, но в частности в ней все больше, скажем так, призывают к порядку адвокаты, которые видят, что судебная практика, в ней все чаще вмешивается, в том числе искусственный интеллект. Говорит один из адвокатов, хорошо, если судья заметит, распознает вымышленные образы, вымышленные там какие-то сюжеты и так далее. Если нет, то могут быть серьезные ошибочные решения. В общем, у нас тоже до этого дошли, тоже планируют то, что создано искусственным интеллектом, каким-то образом маркировать. То есть речь не о запрете, да, не о запрете прогресса вот в этом направлении, а о неком регулировании. В принципе, то, о чем говорил президент в интервью, обращаясь к Илону Маску, что нужно с ним договориться, запретить-то сложно будет.
Ну да, мы уже обсуждали, что Илону Маску он немножко, так сказать, наверное, польстил слегка, учитывая технический, так сказать, момент, да, публикации и все остальное. Вот, но вспомните, что когда мы это обсуждали, эту вот всю эту систему, ну, как бы все эти вот новшества, еще как бы и год назад, и раньше, и еще раньше, так сказать, я говорил, что ладно, предположим, там нравственные, так сказать, аспекты могут быть спорными, хотя для меня они бесспорны, но тем не менее, юридическая практика возникнет, и она возникла. Вот и все, это совершенно неизбежно, да, она возникает прямо на глазах даже быстрее, чем можно было предположить, потому что действительно эти технологии начинают дурить людей по полной программе, они начинают обманывать, они начинают, так сказать, выдавать нереальное за реальное, и это неизбежно приведет к юридическим конфликтам, искам, так сказать, каким-то там этим требованиям, там, недоразумениям, судебным ошибкам, там, и все такое прочее, это совершенно неизбежно. И вот эта практика началась и на Западе, как бы, и у нас, в том числе в России. Поэтому еще раз повторю, пока мы, значит, не осознаем, что эти вещи надо контролировать, вот, это может приводить к весьма таким, так сказать, негативным последствиям. Вот, президент Путин действительно, опять же, в этом бессмертном, я бы так сказать, интервью Карлсону, вот, назвал Маска умным человеком, но сказал, что раз он умный, он должен, так сказать, додуматься и до этого. Не знаю, додумается ли Маск до этого, и в Маске ли только дело, но мы здесь, у нас в России, не можем позволить себе, как бы, до такой роскоши ждать, пока там Маск додумается или поумнеет, умный он, не умный, там, не имеет значения. Еще раз говорю, нам надо уникальную свою собственную практику создавать, которая будет совершенно четко регулировать, что нужно, что не нужно, что опасно, что не опасно, что можно, что нельзя, да, и при этом вот продвигаться вперед. То есть вот это сочетание традиционного взгляда на вещи с точки зрения, в первую очередь, морально-нравственной и, значит, новых технологий, оно и есть, мне кажется, вот такой путь, как бы, да, такого гармоничного развития. Поэтому, когда, как бы, я рассуждаю о технологиях, я говорю, в первую очередь, об опасности их бесконтрольного развития, раз, и об опасности их идеализации, два. Вот о чем я говорю, а не о том, что давайте все выбросим, там, это, будем это лыко драть там с берез и так далее, да. Вот, вот о чем речь. Поэтому я думаю, что вот здесь у нас как раз есть шанс стать лидерами для того, чтобы все остальные, может быть, тоже ориентировались на эти вещи. А уж поумнеет ли Маск там, или как, пока он там дойдет до этого дела, это вот кто ж его знает, кто ж его знает. Я думаю, на Маска надейся, что называется, а сам-то не плашай.
Надо сбросить маску с Маска.
Да, и все, и как бы надо быть самим, вот совсем просто, надо быть самими собой. Маски, хренаски, так сказать, вот они там делают то, они там делают это. Хорошо, изучим, как бы, да, учтем. Но в первую очередь делать то, что мы считаем нужным, и то, что мы считаем полезным. А то, что считаем вредным, это ограничивать или ставить под контроль там, или еще как-то. А там уж как там они там дойдут до всего этого. Я говорю, кто знает, может быть, вообще Россия имеет шанс стать таким вот действительно ковчегом спасения для всех людей, которые просто более или менее трезво мыслят. Трезво мыслят для того, чтобы уйти от этих вот рисков, которые там нам несет и то, что западная цивилизация выдает за прогресс, и какие-то другие там перекосы, перегибы и так далее. А перекосов, перегибов много везде. Да, на Востоке свои, так сказать, на Юге там свои. Просто Запад сегодня, по факту, ну, являясь, так сказать, самой мощной коллективной цивилизацией, значит, и объединением стран на планете, он навязывает со страшной силой всем остальным свои, так сказать, эти самые нормы и правила. Вот, и поэтому мы этому уделяем так много внимания. А так, в общем, конечно, никакой человек ни из какой страны мира, никакой национальности, он не гарантирован от того, чтобы быть идиотом. Вот, или быть, так сказать, агрессивным, там, или быть недалеким и так далее, так далее. Поэтому здесь важно, еще раз говорю, важно быть самими собой, а не кидаться из стороны в сторону. А вот Маск сказал, а дальше, так сказать, какой-нибудь там китаец скажет, а потом какой-то недуз скажет, а потом еще кто-нибудь. Вот все это хорошо, все это можно послушать, как бы, да, все это нам имеет смысл изучать. Но в конце концов надо быть самим собой и там думать своей головой. Вот, собственно, и все.
Ну, а чтобы стать ковчегом, как вы говорите, для мыслящих людей, это придется тогда запретить те же самые там вот эти сгенерированные нейросетью все ролики и так далее.
Понимаете, что-то, Павел, что-то всегда запрещается. Вот, например, есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс. Если вы почитаете, там все время что-то запрещается. Там запрещается это, запрещается то. Никакой свободы вообще там. Ни тебе убить, ни тебе, так сказать, обмануть, ни тебе изнасиловать. Так сказать, как жить, непонятно. Вот, но это средство санитарии и гигиены. Иначе общество превращается в зоопарк, да, абсолютный, в дикость, да, в которой, как бы, да, гибнет все постепенно. Да, можно сказать, там выживает сильнейший, но этот сильнейший не всегда умнейший. Вот, и очень часто один сильнейший пожирает другого, или сам сильнейший самого себя, так сказать, в итоге и убивает. Вот, поэтому совсем ничего не запрещать не получится. Раз, смотрите, простая вещь, раз возникла судебная практика, значит, уже точно придется как минимум ограничивать. Если уж там не запрещать, то хотя бы ограничивать. И здесь важно найти просто вот, ну, срединную линию. Это как вот опять же с ПДД, да? Что, не ездить на машинах? Нет, ездить. Но при этом понимать, что вот, ну, должны быть какие-то рамки. Иначе, условно говоря, давайте отменим ПДД, как бы каждый будет там ездить поперек, разворачиваться где хочет и прочее, прочее. Ну, станет сразу гораздо больше аварий, там, жертв и хаоса на дорогах. Вот и все. Поэтому что-то должно быть запрещено. Вот запрещено выезжать на встречную полосу. Запрещено? Запрещено.
Ну, люди, кажется, некоторые выезжают, не
сознательно. Некоторые выезжают, но мне кажется, знаете, правильно, что запрещено. А если было бы разрешено, предположим, да, под предлогом того, что там нельзя ограничивать прогресс и свободу, и все остальное. Ну и все, капец, трупов стало бы гораздо больше. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь тоже что-то где-то как-то придется ограничивать, что, где и как. Это предмет для обсуждения специалистов там, и широкой общественности, там, разных умных людей. Ну, так, короче говоря, здесь работать надо. Вот, работать, думать, там, смотреть. Какие-то, может быть, и надо запретить, кто его знает, что они там нагенерируют. Вот я слышал, что в Европе, в частности, уже очень серьезная проблема, и это на самом деле очень больно, я думаю, для многих. И это создаваемые искусственным интеллектом, всякими разными, так сказать, нехорошими хулиганами-безобразниками, фиктивные порно-ролики, героями которых становятся там, условно, соседи, там, да, так сказать, какие-то там родственники или там какие-нибудь там одноклассники и прочее. Но это же скотство. Это же просто скотство. Я уж не говорю о том, что это может так травмировать человека, но что человек может пойти там самоубийством покончить жизнь. Надо ли здесь что-то ограничивать? Ну, понятно, что надо. Вот мы эти трэш-стримы, так сказать, да, наконец-то ограничили. А это оттуда же. Это примерно из этого же вонючего болота, да, вот практика такая. Потому что,
из этого раздела психологии.
Да-да, нельзя идеализировать человека. Надо понимать, что такое человек. Со всеми его высотами, взлетами и со всей низостью его падений. Поэтому любую технологию одни люди будут использовать во благо, а другие люди будут использовать в разрушение. Ну вот ясно, что здесь что-то такое придется думать.
Ну, тут как раз в статье в «Российской газете» один из депутатов приводит пример, что могут быть последствия очень серьезными, что, как в прошлом году, ряд телеканалов, радиостанций транслировали видеоролик с якобы обращением Владимира Путина, который как раз по этой технологии дефейк был сделан, то есть использованием замены лица, и было на этом ролике ряд серьезных заявлений. Действительно, человек без этой маркировки, да, неважно, кто там, Байден, завтра вот ролик появится без маркировки, я там объявляю войну там тому-то, тому-то, тому-то. Вот. Либо про какие-то болезни. Вот компания Amazon изъяла из продажи несколько книг о Карле III, который сейчас болеет, и которые были предположительно написаны с помощью искусственного интеллекта. Почему изъяла? Потому что опасается, что там может быть ложная информация о заболевании короля. То есть вот тоже запретительные вот эти вот меры уже. И компании крупные, которые на этом зарабатывают, тоже, видимо, до них дошло, а вот наша репутация и в дальнейшем наш бизнес может рухнуть, если все это окажется действительно дипфейком, все, что мы продаем.
Ну да, но хотя вообще по-хорошему, конечно, лучше бы сначала бы они подумали, а потом бы как бы начали что-нибудь делать. Когда говорят, ну как же, тогда можно рынок потерять. Ну, слушайте, на самом деле для тех, кто смотрит чуть дальше, да, вы понимаете, что как раз наоборот, вы как раз и можете выгодно продвинуться на рынке, если у вас ваша репутация не пострадает. А вот если вы, так сказать, на хапке, что называется, сейчас что-то хапнете, да, вот это самое, а потом ваша репутация развалится, ну, в короткую вы выиграли, в длинную проиграли.
Но, с другой стороны, не сразу же осознаются авторы, что это, ну, тот же пример, когда премию получила японская писательница, а потом созналась, ей дали премию, она созналась, что, вы знаете, я вот, мне искусственный интеллект помогал писать, чат GPT. Угу. Вот теперь не знают, что с этим делать. Сейчас мы уходим буквально на секундную паузу, не переключайтесь. Человечество исписалось. И вот уже привлекает искусственный интеллект.
Потому что все самое гениальное, глубокое и потрясающее уже написано. Это первое. Второе. Потому что массовая культура привела к усреднению уровня. Вот востребован средний уровень. Да, вот шедевры требуют страданий. Это ленность такая. Ленность в том числе как бы от комфорта, от стремления к беспроблемной жизни. Потому что на самом деле большие шедевры чаще всего писали люди, сами прошедшие через, так сказать, целую череду страданий, выстрадавшие эти вещи и глубину их, да, написания. Да? Вот. Ну или просто вот люди, отмеченные Богом буквально, ну как Пушкин, который там писал, как дышал буквально. Да? Вот. А сейчас как бы вот вся массовая культура, как и вот эта вот вся концепция цивилизации, потребления, она приводит к усредненности, где, в принципе, на троечку с плюсом нормально, на четверочку с минусом, так сказать, ну, ничего, пойдет, шедевры не нужны. Шедевры не нужны, потому что это, по большому счету, все, что делается, это жвачка. Это как сериалы, которые вы посмотрели, даже, может быть, вот в этот момент вас это как-то вот захватило и привлекло, да, но вы через год вообще забыли про это. Забыли, это не произвело на вас никакого впечатления абсолютно, да, вот ничего там, никаких откровений вы не увидели, ну, посмотрели туда-сюда, сказали, о, вообще неплохо. А это при всем том, что, на самом деле, большая часть этой продукции, они и на троечку-то не вытягивают. К сожалению, это вообще, в принципе, вопрос деградации смыслов у человеческой цивилизации, да, и вот, на мой взгляд, я вот это говорил, что мы даже еще не можем четко осознать, какой в этом смысле негативный эффект на человеческую культуру, на мировую культуру произвел американский поп-арт, вот этот американский массовый масс-культ вот этого, да, который все превратил, а, в способ добывания денег, б, в такое вот шоу, и в, он усреднил все смыслы, да, сведя все, например, кинематограф сведя к спецэффектам, да, там, литературу сведя, так сказать, ну, с литературой чуть посложнее, да, но тем не менее, литературу сведя тоже к такому вот очень средненькому уровню, там, на троечку, так сказать, на четверочку, при этом темы такие там поднимаются, которые поднимаются, они такие, как бы, может, даже где-то и вечные, но очень часто как крайне неглубокие, там, поверхностные, музыку сведя, в общем, условно говоря, там, к ритму и больше ни к чему. Вот то ритм, так сказать, дубасит, как бы, больше вообще ничего нет. Мелодия умерла, по большому счету, да. Вот, и к видеоэффектам тоже, музыку там, это самое, тоже смотрят скорее, там, чем слушают, да, ну, ха-ха. Хотя там по-разному бывает. Вот эта жвачка, так сказать, да, которая американский маскульт навязал всем, он реальное творчество убивает. Вот я, например, встречался там, вот с, ну, как бы просто приходится там пересекаться с какими-то такими еще достаточно крупными советскими артистами, которые сейчас еще, так сказать, да, и живы, и прочее, вот, которые в свое время снимались очень успешно в таких вот советских киношедеврах там, и так далее, и так далее. Вот, вот они сетуют, не буду называть фамилии, но как бы это реально известные артисты, очень известные, да, вот, как бы они вот сетуют на то, что, условно говоря, они там преподают в этих вот творческих вузах, молодежь, которая туда приходит, во-первых, вообще не знакома с мировой культурой, включая отечественную, они не читают Шекспира, там, они не читают наших классиков, они не смотрят наши фильмы, они воспитаны на вот этой масс-культурной жвачке, это первое, а это обеднение мира. Второе, как бы, да, предел мечтаний 90% из них – это сниматься в сериалах, получать деньги, так сказать, светиться в этих, в каких-то вот рекламных роликах, ну и эти деньги проедать. Вот это для них идеал. Смыслов они не ищут, не ищут. И третье, они все, что они могут, это играть самих себя. То есть они не могут вот в этом фильме сыграть так, в том фильме сыграть так. Они все время играют самих себя вот так, как они живут. Да, то есть вот, ну, примерно так, как там он или она говорит там на вечеринке с друзьями, вот так же он или она говорит, так сказать, в этом, в кино. То есть когда, например, снимается исторический фильм, просто меняются костюмы, а там вот такая же вот ерунда идет, как будто вы их вот там увидели на этом самом, да, вот здесь вот. И он снимет костюм, выйдет и будет то же самое говорить. И это реальная проблема. То есть нежелание трудиться, по большому счету, достаточно, так сказать, неглубокий культурный уровень, ну, отсутствие знакомства с классикой и отсутствие какого-либо желания искать смысла, хотя все они ищут там самореализации и прочее, прочее. Это реально, мне говорили, очень крупные такие вот люди, ну, действительно крупные, вот просто фамилии не хочу называть, но это действительно крупные эти самые мастера.
Ну, на помощь придет нейросеть тогда,
да, в таком случае. Ну, нейросеть, понимаете, что такое нейросеть? Она собирает вот эту посредственность и на базе посредственности лепит свою посредственность. Почему? Потому что больше ничего нету. Потому что, собственно говоря, я так понимаю, я точно не знаю, но я так понимаю, что алгоритм работы нейросети, он заключается в том, что она просто, ну, условно говоря, считает среднеарифметическое. Она собирает огромное количество этих самых, из массы вычленяет то, что наиболее массово, то, что наиболее типично, и на основе этого типичного создает тоже примерно такое же типичное, что хавает people. Вот people хавает, ну и все там, 3 с минусом, 4 с плюсом, какая разница?
Еще Островский в пьесе «Бесприданница» упоминал мир Чистогана как жесткий мир, жестокий мир, главная ценность наличка, наличность, сколько времени прошло, ничего не поменялось. О высоком и о учебе, и о помощи для тех, кто учится в вузах, по крайней мере, Министерство науки и высшего образования России инициирует проект по созданию комнат для пребывания детей в университетах. Это поможет молодым мамам заботиться о ребенке без отрыва от обучения или преподавания, заявила замглава Миноборнауки Ольга Петрова. Вот такие детские комнаты при вузах. Политика такая ведется, и нужно и студенткам, молодым преподавателям. В общем, знать, что с ребенком все хорошо. В общем, ну, мама будет спокойна. С другой стороны, есть противоположные, уже есть отклики, да, в том числе и негативные на эту историю, что вряд ли вот такие боксы для малышей приживутся при институтах. Никакая мама не повезет малыша в мороз, в метро, там, в институт, чтобы оставить вот в этой комнате для детей, идти слушать преподавателя. В общем, раскритиковали. С другой стороны, ну, в Советском Союзе, по-моему, был похожий опыт?
Или... Нет, никогда не помню такого. Такого, честно говоря, не помню, чтобы там при предприятиях или там институтах,
были университетах. Ясли, были ясли.
Были просто ясли. Да. Этот вопрос, как бы, если ребенок совсем маленький, то лучше, конечно, чтобы этим вообще занималась мама, там, да, или в крайнем случае бабушка, там, да, или там дедушка, не знаю. Вот. А вообще, когда, если уж никакого другого нет варианта, ну, вообще эту проблему решают ясли и детские сады. Вот. Не очень представляю, что такое комната при университете, и кто там будет заниматься.
Ну, наверное, детьми. По аналогии, как в торговых центрах были детские, вот такие сейчас есть игровые площадки. Да, мама понимаю. С папой идут там шопингом занимаются, дети прыгают. Вот,
ну,
перенести
понимаю,
в институт,
ну,
в вузы.
Даже такая штука, ну, условно говоря, там, ну, в вузах там количество пар, там, можно прийти там, к 8:30, а освободиться там часа в 4. А кто за это время будет ребенка водить в туалет, менять ему там что-то, если надо что-то менять, там, кормить и прочее-прочее, чем, как и так далее. Я не против, может быть, это где-то и в плюс пойдет, но мне кажется, здесь такая нужна инфраструктура, там, почему детский садик, почему если. Потому что там, условно говоря, воспитатели, они вот за это несут ответственность. Там, в это, на горшок посадить, так сказать, это, и обедом накормить там, и все остальное. Там, смогут ли это делать люди в комнатах? Ну, это, опять же, проверяться. Я так понимаю, что эти, тут побуждения-то благие, поэтому, ну, пусть смотрят там, как оно, что оно там. Может быть, и что-то и пойдет. Но хотя, в общем-то, конечно, лучше всего это решается яслями и детским садом по месту жительства.
Ну, там, рядом с домом, да.
Да, рядом с домом, где утром можно отвезти или относительно рядом с домом, а вечером забрать. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. А вообще, совсем маленькими детьми все-таки все равно, как бы, да, практика показывает, на мой взгляд, что тоже, как бы, но лучше, конечно, чем дольше мама занимается там, ну, знаете, простая вещь, не хочу там, опять же, здесь вот влезать, но всем хорошо известно, чем дольше мать кормит грудью, да, а не смесями, тем здоровее будет ребенок. Здесь то же самое. Чем дольше она сможет лично уделять ему внимание, но я имею в виду в разумном, там, не 40-летних, это балбесов с собой таскать, тем лучше. Я имею в виду маленьких детей, естественно, да.
Но, с другой стороны, поставлена задача как можно больше детей.
Павел, раз задача поставлена...
Вот, я думаю, что под эту задачу и такое предложение по созданию неких таких детских игровых комнат. Но, как вы правильно сказали, логичнее развивать все-таки дошкольную инфраструктуру, те же если, и детские сады рядом с домом будут отличным выходом. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» и прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте, Телеграме. Сейчас небольшая пауза и дальше большой информационный эфир.